Будьте любезны, Рахманина там немножко уберите, пожалуйста. Сейчас. Спасибо. Невозможно, нереально видеть Евгения Евтушенко недвижимым, застывшим в молчании. Это просто странно и не поддается даже быстро осознанию. Это самого живого, самого стремительного, самого известного поэта наших дней. И с этим ведь не поспоришь. С этим не поспоришь. И его смерть действительно знаменует собой конец после сталинской литературной эпохи в нашей стране. Он действительно был голосом нашего времени и полным правом мог сказать, и голосом ломавшимся моим, ломавшееся время закричало. Ушел не просто поэт, ушло целое поколение, включая, кстати, и Валентина Распутина. Лучше сказать, не ушло, а сошло, окончательно сошло в историю и легенду. Евгений Евтушенко, конечно, символ, но те, кто близко знал его, кто любил его, осиротели совершенно не символически. Они долгие годы согревались, негодовали, возмущались, восхищались этой фантастической судьбой и очень теплой человеческой натурой. Его любили миллионы читателей и, честно говоря, завидовали сотни, ну, писателей, коллег. Но сам он был щедр. Он был раним, конечно. Но все-таки он был щедр и не обидчив. И у него замечательное было качество. Он всегда, когда мог, протягивал руку помощи собратьям по перу и помогал, милосердствовал по отношению к тем, кому было плохо, и милость к падшим призывал. Этот девиз русской классической поэзии был при нем. Это факт, и его невозможно оспорить. Его вскормила русская глубинка, провинциальная сибирская провинция. В душе он оставался верен этой почве. При всех своих бесконечных, иногда залихватских, зарубежных воежах и поэмах, включая общение с мировыми знаменитостями и политическими лидерами на их территории, здесь тоже зиминский пацан выплясывал. У него есть дивные лирические молодые стихи. У него есть выдающиеся стихи-поступки, рожденные высоким гражданским чувством и продлевающиеся в реальной жизни. Мало кто из сверстников его так смело шел за своим словом, реализуя его на деле. Варлам Тихонович Шаламов, который сам поэт весьма сдержанно относившийся к современной ему поэзии, исключая, допустим, Пастернака, Заболоцкого, еще можно вспомнить Ксению Некрасову, писал о молодом Евтушенко. Это чуть ли не единственный настоящий лирический репортер нашего времени. И это было правдой. Он азартно любил жизнь, был авантюристичен, отважен, искренен и всегда давал при всех своих, может быть, заблуждениях, он всегда давал больше, чем брал. Давал больше, чем брал. А этот порыв многотомной антологии на склоне лет, в отборе и собирании русских поэтов за 10 веков, это ведь подвиг самоотречения и самоутверждения. Но главное – попытка поднять факел просвещения, выпавший из культурных рук нашего Отечества. Конечно, он любил поэзию и читателей больше себя, или, по крайней мере, так же. Страна на время охрипла, лишившись его голоса. Светлая память Евгению Александровичу Евтушенко, человеку и поэту на многие времена. Мы открываем гражданскую панихиду, посвященную памяти поэта. Я не могу зачитывать обилие телеграмм, писем, откликов, которые идут со всей страны, со всего мира. Телеграмму соболезнования прислал президент Путин, премьер-министр Медведев, председатель Совета Федерации Матвиенко, жена Медведева, мэр Москвы Собянин, губернатор Ленинградской области Дрозденко, Жириновский, Александр Лукашенко, посол Чешской Республики в Российской Федерации Владимир Ремек, председатель комиссии по культуре в Госдуме Говорухин, министр культуры России Мединский, глава Кабардино-Балкарской Республики Коков, губернатор Кемеровской области Тулеев, губернатор Омской области Назаров, директор Владимирского академического театра Гунин, спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе, губернатор Тверской области Рудени, Шахназаров Мосфильм, Басилашвили очень теплую телеграмму прислал, Алжас Сулейменов, Зураб Церетели, католикос-патриарх вся Грузии, архиепископ Хетский и Тбилисский, митрополит Пицунский, Сухумабхазский, израильские писатели, большая группа деятелей искусств, Евгений Герасимов, Марк Захаров, Башмет, Богатырев, директор института, музея имени Пушкина, Васильев, актер театра на Таганке, Виторган, Гафт, Газманов, Градский, Грачевский, Джигарханян, Калягин, Николаев, Проханов, не тот Проханов, художественный руководитель театра Луны, Табаков, скульптор Франгулян, опять Шахназаров, Ширвинд. И это только малая часть того, что получили мы сейчас. Я прошу на сцену главу агентства по печати и массовых коммуникаций Михаила Всеславинского.
Дорогая Мария Владимировна, дорогие Дмитрий, Евгений, родные и близкие, дорогие друзья, менее года назад на книжном фестивале на Красной площади Евгений Александрович провел почти четырехчасовой поэтический марафон, читая стихи, отвечая на вопросы, проводя автограф-сессию, и казалось, что этот человек навсегда победил все болезни, недуги, которые свалились на него в последние годы. Казалось, что он будет с нами всегда, но судьба распорядилась по-другому. И Евгений Юрьевич Сидоров, ведущий нашей церемонии, сказал сейчас блестящие слова о том, что закатилась звезда на небосклоне русской поэзии. В эти дни, наверное, миллионы людей брали в руки сборники стихов, томики с книжных полок своих домашних библиотек с произведениями Евгения Александровича, и каждый перечитывал свои любимые стихотворения. И каждый понимал, что в этих стихах есть строки на любые случаи жизни, на невзгоды, на радость, на любовь, на разлуку. Есть незабываемые строки гражданской лирики. И вот в одном из ранних сборников стихов Евгения Александровича «Нежность», вышедшем в 1962 году, есть стихотворение «Над земным шаром». «Я улетаю далеко, и где-то в небе тонко таю. Я улетаю нелегко, но не грущу, что улетаю. Я удаляюсь от всего, чем жил, и чем жил, и жил не утоляясь. Я удивляюсь, от чего я ничему не удивляюсь. Так ударяется волна о берег с гулом долгим-долгим, и удаляется она, когда считает это долгом. Я над сумятицей чувств, над миром ссорящимся нервным, лечу, или верней лечусь от всех земных болезней небом». Спасибо Евгению Александровичу за эти строки, за все, что он сделал для нас. Человек, который переживал за всю русскую поэзию, и без которого русская поэзия будет беднее, и даже последние месяцы, дни Евгений Александрович откликался стихами на те события, которые происходили и в нашей стране, в мире. Мы читали эти строчки в газетах, в журналах, на страничках в сети интернет и сопереживали вместе с ним. Царство небесное, спите спокойно, дорогой Евгений Александрович.
Сергей Вадимович Степашин, председатель Книжного союза России.
Дорогие родные и близкие, дорогие товарищи по сегодняшнему несчастью, потому что, как бы мы ни говорили, смерть – это потеря. Потеря для родных, потеря для страны. Евгений Александрович как бы о себе сказал, правда, он говорил обо всех поэтах. Ибо поэт в России больше, чем поэт. А для моего поколения Евтушенко – это еще и открытие. Я помню себя школьником, еще мальчишкой, когда узнал о правдах войны не из печати, не из телевидения тогдашнего, да и сегодняшнего тоже, а страшно потрясающе трогающий и рвущий душу Бабий Яр. Евтушенко, конечно, еще и гражданин, который имел право на свою точку зрения. Он, пожалуй, был один из немногих, кто пришел на похороны заплеванного и забитого Хрущева в 1971 году. Ему право там не дали прочитать свои стихи. Он был удивительно лирическим человеком. Его песни, их было немного, но их знает и любит вся страна. А одна из них для любого мальчишки, который не видел своих дедов, которые погибли на войне, хотят ли русские войны, это прямо сегодня. Он любил жизнь, он любил семью, он любил женщин, как и положено русскому поэту. И, несмотря на то, что он уходит в мир иной, я думаю, для любого человека память о нем означает то, что он жив. А для поэта тем более. Мы от Книжного союза приняли решение в декабре сего года в Санкт-Петербурге в рамках культурного форума так называемая секция литературы и чтения будет посвящена памяти Евтушенко. Я вас всех также приглашаю. Ну и не могу не зачитать короткое четверостишье. По-моему, оно будет уместным. Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладно и легка, жалея и немножечко любя, как брата, успокоила тебя. Спи спокойно.
Евгений Герасимов, председатель комитета Мосгордумы по культуре, народный артист России.
Дорогие родственники, близкие, миллионы-миллионы людей, которые понимают, кто такой Евгений Евтушенко. Меня попросили мои коллеги по Думе, а вместе с ними и избиратели, их в Москве более 10 миллионов, преклонить колени сегодня перед гением нашим, современным гением. Это мое личное мнение, что величина Евтушенко, вот он для меня после Пушкина. И мы счастливы, что такой великий человек, поэт, жил в наше время. Он будет, конечно, жить в сердцах тех, кто хоть раз прикоснется к его литературе, к его творчеству. В 68-м году, когда я поступал в театральные вузы, практически не было ни одного молодого человека, который не читал хотя бы один из отрывков его произведений. Наперебой читали «Братскую ГЭС», пытаясь доказать, что у них такой же темперамент, столь яркий, как у автора. Последние годы мы были очень дружны. Как раз тот случай, когда, это не случай, это огромное событие на Красной площади, когда Евгений Александрович имел возможность на эту огромную аудиторию читать свои произведения. Но до этого был момент, когда он очень хотел этого. Но были у людей, от которых это зависело, как бы сомнения, как такую огромную площадь, стихи. Но четыре часа в абсолютном понимании взаимодействия с людьми, с их душой, сердцем. А потом, было много других площадок в Москве, но потом было потрясающее его выступление в Лужниках. Огромнейший зал, казалось бы, стихи. Ни один человек в течение, также где-то, по-моему, может быть, даже более 4 часов, ни один человек не поднялся, не ушел. Все были заворожены тем, что он говорил, как он читал. Не так давно в одном небольшом кафе у нас была встреча, поскольку он тоже являлся одним из ярких членов цеха деятелей культуры, который был создан при Московской городской думе, куда входит более 2000 учреждений культуры. И вот он говорит, нам нужен манифест, нужно обращение. Давайте создадим университет культуры по сохранению культурного наследия, литературы, культуры. И вот мы этим занимались, и практически мы создали вместе с ним фонд содействия и сохранения культурных ценностей. Вот мы его ждали, он в ближайшее время должен был приехать. Но вот никто не мог вообще подумать о том, что вот его вот не окажется рядом. Но фонд мы создали, и вот те пожелания его, потому что ему очень хотелось, чтобы был вот такой университет, фонд. Они читали наперебой, перебивая друг друга с гафтом, и из кафе никто не просил выйти, потому что это было безумно интересно, но это было 3 часа ночи. Спасибо, что вы здесь. Спасибо всем, кто принимает участие. Спасибо нашим американским коллегам, которые понимают величину гения Евтушенко. Низкий поклон от меня и от всех тех, кто не может сюда выйти на сцену. Я это сделаю за них.
Народный поэт Казахстана Мухтар Шаханов.
Евтушенко не только великий поэт России, но и великий правдивый мыслитель всего земного шара. Евтушенко – это целая эпоха, говорил Булатов Ахуджава гитарно-звонким голосом. О нем тогда говорили, это ярчайший тип художника и человека, плюс гений чистой доброты. Его сила подобна гагаринской, с той лишь пикантной разницей, что Гагарин был в официозе, а Евтушенко то в Непале, то в Апале. Его принимали генеральные секретари ООН, президенты, короли и шейхи. Но Евтушенко, кумир миллионов, не раз становился мишенью для оскорбительно злобных нападок интеллигентствующих завистников. Увы, ему посвящали не только восторженные статьи, очерки и монографии, но и строчили доносы, начиная от рядовых сотрудников до председателя КГБ Семичастного и Андропова. Удивлен, что у шимпанзе, над которым мы часто смеемся, есть примечательная черта. Когда одна из них находит вкусный плод, то не стремится завладеть им лично, а приглашает остальных и делится со всей стаей. До каких пор эти слабоумные животные будут опережать и удивлять нас? Помню, как несколько лет назад, находясь на Гималаях, встретил одного отважного тигролова. Вот ты идешь по склону горы, в густой чаще леса, и вдруг неожиданно на твоем пути, откуда ни возьмись, полосатый тигр со страшными хищными глазами. «Что ты предпримешь?» – спросил он меня. Я в растерянности пожал плечами. «Самое главное, – продолжил он, – стоять ровно и смотреть прямо ему в глаза. И ни в коей мере не сдвигаться, только в этом твое спасение. Если наклонишься, уподобившись четвертоногому животному, то все, ты пропал. Он тут же в мощном прыжке, как расправляющая пружина, бросается на тебя». А ученые озадачены, почему тигр ненавидит, когда человек становится похожим на животное. Мне кажется, сам Бог воодушевляет тигра придерживаться строгих принципов по отношению к человеку. И мы таким образом часто вспоминаем через правдивую поэзию Евтушенко об опасностях потери твердого стержня нравственной стойкости. Еще один пример. Ныне в Союзе писателей Казахстана более 800 членов. Из них в борьбе за справедливость, за языковую проблему, за духовную ценность вместе с нами всего-навсего 8 или 10 человек. Но все литераторы пишут в своих стихотворениях и статьях о важности этих проблем. А на самом деле у них, к великому сожалению, слова другие и дело другое. На нынешних писателей, поэтов и ученых, и политиков я смотрю совершенно другими глазами. Поэтому я выдвигаю следующую концепцию, которую поддержали передовые люди разных стран. Кто потерял правду, кто не может определить белое белым, черное черным, в основном говорит одно, делает другое, и не могут пустить глубокие корни национальным, общечеловеческим и духовным ценностям, пусть он будет одаренным поэтом, одаренным ученым, одаренным политиком, но их слава и авторитет для меня ноль, и грош им цена. Евтушенко всегда стоял на пике этой высоты, поэтому он остается вечным, неповторимым, острым, правдивым поэтом планеты.
Вениамин Смехов.
Ну вот, это правильно, что сейчас поменялся тон. Это ближе к тому, чем, наверное, Женя сегодня заслужил. Желай, чтоб в час последний твой, когда замрут глаза, смыкаясь, смеялись люди за стеной, смеялись, все-таки смеялись. Дорогой Женя, абсолютно известно, что интимный круг ближайших друзей и родных узок, как и положено. Но ты, Женя, наплодил огромное количество и дал право быть хвостунами твоей дружбы с ними, с ней, с ним. Я в числе тех, кто может хвастаться. при этом понимаю, что таких, как меня, уже, наверное, миллионы. И те, кто ушел из жизни, и те, кто остался. Параллельная Россия – это Россия, в которой живет душа, искусство, в которой дышится тем, кто потом на самой большой высоте будет разгадывать без нас загадки любви и гения. Милый Женя, спасибо тебе за то, что ты и Машенька позволили мне придумать спектакль, рифмующийся с тем, что когда-то Юрий Петрович Любимов заказал тебе, и был наш спектакль «Под кожей статуи свободы» в 72-м. И 4 года назад я старыми рецептами любимовского жанра поэтических представлений сделал этот спектакль. У нас не получилось сыграть его вчера, но мы будем играть его 28 мая в том самом, на той сцене театра на Таганке, которая именуется Любимовской сценой, где проходил золотой век Таганки. И сегодня любимовские ребята последнего призыва замечательно справляются с собственным удивлением на тему радости от произнесения слов Евтушенко на этой же самой сцене. Юрий Петрович благословил этот спектакль, хотя успел в это время закрыть дверь своей Таганки. А спектакль живет, и мы видели тебя и Машеньку, и Женечку, сына твоего, в наших стенах, а потом и в Париже. Я это говорю, чтобы подтвердить слова о праве на хвостовство. А теперь просто из этого спектакля, с твоего позволения, Машенька, я прочитаю там, кроме стихов, еще и некоторые слова. Думаю, что осмысленные граждане этого благословенного зала поймут, почему я больше ничего говорить не буду, а только процитирую. Борис Пастернак. Дорогой Женя, Евгений Александрович, желаю вам в дальнейшем таких же удач, чтобы задуманное воплощалось у вас в окончательных, исчерпывающих формах и освобождало место для последующих замыслов. Растите и развивайтесь. Дмитрий Шостакович, композитор Тищенко. Никакого ячества у Евтушенко нет. И когда он говорит «я», то это он говорит не о себе. А что такое морализующая поэзия, я так и не понял. Мораль – родная сестра совести. И за то, что Евтушенко пишет о совести, дай Бог ему всего самого доброго. Виктор Астафьев. Основное радостное чтение последних месяцев – антология поэзии «Строфы века», составленная Евтушенко. То, что сделал Евтушенко – подвиг. Михаил Шемякин. Если бы Евгений Евтушенко написал один лишь «Бабий Яр», то одного этого было бы достаточно, чтобы причислить его к мастерам. С каким трепетом и восхищением Володя Высоцкий произнес слово «мастер», говоря о поэзии Евтушенко. Громадный, многогранный мастер со сложным творчеством и не менее сложной судьбой. Магиканин, увы, один из последних. Римма Казакова. Стихи Евтушенко, жившие в исковерканной ауре нашей великой и несчастной страны, лечили, вели, спасали. Он был настоящим, а не формальным лидером. Это не мы с вами, Андрей, а он написал «Танки идут по Праге». Перекличка строк поэта... Могу еще, Жень, немножко? Перекличка строк поэта в финале нашего спектакля «Нет лет». По строчке. «Граждане, послушайте меня. Со мной вот что происходит. Пришли иные времена, но нет любви хорошей у меня. И идут белые снеги. Поэт в России больше, чем поэт. Любимая, спи. А снег идет, а снег идет. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Над Бабьим Яром памятников нет. Идет большой загон, а после смерти ласка. Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет. дитя неволи, для свободы слаб. В колодце плавает звезда и хочет выбраться на небо, а я не выберусь, наверное, но грустно и благоговейно благодарю вас навсегда. И спасибо самой сильной доли... Простите, это из стихотворения Юрию Любимову. И спасибо самой сильной боли, ибо что-то все-таки дала. И спасибо самой сирой доли, ибо доля все-таки была. У актеров на Таганке есть особенность осанки и особенность судьбы. Доказать себе, Европе, что театр наш не холопий, и актеры не рабы. Первые некрепостные из актеров сов России, вы, любимого птенцы, был театр такого рода, как внутри тюрьмы свобода. Вы, таганская порода, бунтари и сорванцы. Вот. И последнее, с вашего позволения, Машеньки, из моего любимого стихотворения, наверное, многие из вас также его любят, посвященный Маше, после чего родились два замечательных пацана. Так написал Женя, анонсируя это стихотворение. Я только финал. О, Господи! Мне страшно страшного суда, не страшно мне суда мирского. Быть благодарным так рисково, ржавеет счастье, как подкова. Готов к несчастьям, что ж такого, но я готов и к счастью снова. Благодарю вас навсегда, благодарим навсегда.
Олег Хлебников.
Евгений Александрович действительно больше любил поэзию в себе, чем себя в поэзии. Но еще он и больше, чем себя в поэзии, любил поэзию в других. И постоянно был в каком-то поиске вот новых талантливых поэтов. И помогал действительно не только молодым. Например, мне рассказывал Акуджава, как он буквально заставил его собрать первую московскую книжку и, что называется, пробивать ее. Начал сам. Вот я тоже один из тех счастливцев, кому помогал Евгений Александрович. И еще мне повезло... оказывался с ним в разных поездках, в разных местах. И вот одна из самых таких памятных, это, конечно, поездка в рамках международного фестиваля поэзии на Байкале, поездка на его родину, на станцию «Зима». Зимчане, трудно зимующие, разобрали его дом на бревна, ну и, в общем, сожгли. Потом устыдились и построили новый на этом месте, и даже больше прежнего. И Евтушенко придумал там создать музей поэзии. И, в общем, удивительным образом это быстро воплотилось. И вот мы туда приехали. Он вышел на крыльцо этого дома, как на сцену, стал говорить о любви к землякам. А ну, вот я, в частности, остался во дворе. И рядом со мной какая-то старушка в таком классическом беленьком платочке повязанном сказала: «Вот ведь не признал, а когда-то гуляли». Вот. И тут каким-то таинственным образом именно в этот момент Евгений Александрович запел песню свою, которую очень многие до сих пор считают народной. «Ах, кавалеров мне вполне хватает, но нет любви хорошей у меня». И вот это почему-то было совершенно до слез трогательным. Вот. А Вот буквально на днях произошел со мной такой почти мистический случай. То есть я просто старался еще протиснуть на книжную полку пару книг, и как-то это делал неосторожно, и одна книжка с полки выпала. И это оказалась книжка Евтушенко. Книжка, изданная в 2001 году под названием «Я прорвусь в 21 век». И он прорвался. И останется поэтом не только 20-го, но и 21 века. Ну, естественно, книгу я открыл. И открылась она вот на каком месте, где я прочитал стихи, которых не знал. Но очень много написано Евгением Александровичем. И вот как-то это мимо меня прошло. А между прочим, я подумал, что это практически его завещание. Я, с вашего позволения, прочитаю по бумажке, потому что еще его не помню. «Мне не нравится будущий памятник мне, тот, что где-то приткнут третьей мирной стране, где великодержавно стучат кулаком, пряча вошь на аркане в кармане тайком, где бананы загнувшихся сгнивших ракет. Вот и все наши фрукты. Антоновок нет. Мне не памятник нужен, а только нужна возвращенная мне после смерти страна». Ну вот что ж, вот завещание надо исполнять. Это наша обязанность. Ну и вот еще, наверное, это поток теперь такой уже. Ну и я вот не смог не написать стихи памяти Евгения Евтушенко. «Это Женя, — говорил он, — это Женя, дольше часа разговор не прекращал, и пускай из Оклахомы, где блаженно к русской лирике Мулатов приобщал, неужели не услышу, это Женя, и его неотвратимый монолог, никогда не признававший поражения, чувство доброго и выстраданных строк. Женя, Женя Александрович, так бывало, называл его по праву младшинства, и душа моя тихонько ликовала от навеки обретенного родства. Ликование мое тоже не забудьте, на суде Всевышнем оправдайте за все любови его легкие, как будто, и что сам творить пытался чудеса, и за эти властью суженные крохи. Но важней, душа его не проспала потрясения, сдвигавшие эпохи. А сейчас дела у нас бессонно плохи, но звонка не будет, ночью ли, с утра это Женя. Хоть вставать. Итак, пора. Спасибо, Евгений Александрович, за все. И простите.
Игорь Волгин.
У Блока есть стихи, приближается звук, и покорно щемящему звуку молодеет душа. Вот этот звук мы услышали на рубеже 50-х-60-х годов. Я помню первое ошеломляющее впечатление, когда я увидел Евтушенко на вечере в Литмузее, где огромная толпа потребовала окна открыть, всех зал не вмещал. И вот голос Евтушенко летел над Якиманкой, как голос времени, конечно. Этот звук остался навсегда в нашем поколении. Я праздный, я разный, я натруженный и праздный, я целый и нецелесообразный, весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый, злой и добрый. Я так люблю, что все перемешалось, и столько разного мне перемешалось, от зависти и от восторга, от запада и от востока. То есть вот этот звук, этот герой новый пришедший нас, конечно, поразил. Потому что человек, который в 57-м году говорит мальчишкой на автобусе повисшем «хочу проехать утренним Парижем», 57-й год, или «хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить хотя бы на ломаном», он обновил не только словарь и фонетику, и акустику века, и тематику века. Вот его присутствие духовное, музыкальное, поэтическое с тех пор не прерывалось в нашем сознании, в нашей жизни. Вот если применить к нему критерий Пушкина, который в памятнике высказан, что чувство доброе лиры пробуждал. Он пробуждал добрые чувства, несомненно. Что в мой жестокий век восславил я свободу. Конечно, он восславил свободу. И милость к падшим он тоже призывал. То есть все эти три критерия он исполнил. Он исполнил. Вот представим себе на минуту, что Евтушенко не было в нашей поэзии и в нашей истории. Вот как бы мысленно попробуем изъять его из этого контекста нашего. Это будет другая страна. Другая страна с другим звуком, с другим мироощущением. Поэтому он не только поэт. Правильно он сказал, поэт в России больше, чем поэт. Он часть нашей истории, без которой история второй половины XX века и начала XXI немыслима. Немыслима. Ни один поэт не обладал такой славой, конечно. И даже его недоброжелатели, такие были, всегда старались сказать, что они как бы вот называли его Женей, и всегда старались упомянуть, что они с ним знакомы, что они вот, они кичились этим знакомством, даже его недоброжелатели. Они понимали, что близость к нему – это уже некий нравственный капитал. Это нравственный капитал. Вот его называли эгоцентриком. Но какой же эгоцентрик мог так отдавать силы свои? Эгоцентрик – вообще любой поэт эгоцентрик. Но он отдавал свои душевные силы любому таланту, даже маломальскому. Вот мы ощущали его как бы хозяином русской поэзии. Было естественно, как он издавал «Строфы века» или «Пятитомник. Русская поэзия там, за 1000 лет». Он был смотрящий русской поэзии. Это было естественно для него. Он в это вкладывался. Я еще ему говорил, мы шутили. Я говорю, Пушкин – наше все. У него такой огромный том был «Весь Евтушенко». Я говорю, Пушкин – наше все, Евтушенко – наш весь. Вот. И тоже громадная книга, вот итог его труда. Конечно, он как бы был против, лично шел против времени. Он не старел душевно. Он оставался молодым всегда. Ну, я уже не говорю про его поразительную динамику, моторность, вот эти поездки по стране, когда я говорил ему, Женя, ну что же, ты же не мальчик уже. Что ж, 26 городов. И он мне говорил, что ну, я не могу без этого жить, мне нужна аудитория, мне нужна обратная связь нужна какая-то. Он черпал силы в этом какие-то свои. Я ему писал обычно ко дню рождения такие послания. Вот одно из них было написано к 80-летию Евтушенко. «Вступая в девятый десяток, восторг в дитя и клевет, ты весь от макушки до пяток безумного века поэт. Прибудь же в таланте и силе, да славится имя твое. Поэт, ты не больше России, но, впрочем, не меньше ее». И вот, конечно, сейчас я вспоминаю еще, знаете, стихи Самойлова в этой связи. «Вот и все, смежили очи гения, и когда померкли небеса, словно в опустелом помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем слово залежалое, говорим и вяло, и темно, как нас чествуют и как нас жалуют, нету их, и все разрешено». Вот, конечно, главное чувство, которое испытываешь, это чувство сиротства. Чувство сиротства. Вот, конечно, это банальность. Эпоха завершилась. Вот. И мы осиротели, мы остались одни. Но я всегда повторяю вот эти стихи из замечательного стихотворения Евтушенко «Идут белые снеги». Как они заканчиваются? «Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, то и буду и я». Вот на это вся надежда. И я думаю, что пока мы живы, пока в подлунном мире жив будет Хадин Пиит, имя Евтушенко не забудется, и оно останется с нами, с русской культурой навсегда.
Очень много народу
скопилось. И сейчас мы просто попросим проходить и класть святые вот в этот проем подножию гроба. Сейчас выступает Евгений Попов.
Я вспомнил фразу Беллы Ахатовны Ахмадулиной, когда мы говорили о литературе как-то с ней. Она сказала: знаешь, из замечательных поэтов гарнитура не составишь. Вот сегодня мы прощаемся с великим Евгением Александровичем. Это последний из пятерки шестидесятников гениев: Аксенов, Ахмадулина, Вознесенский, Господи Иисусе, Евтушенко. Ладно, вы понимаете, что я не потому, что у меня маразм, а я просто волнуюсь очень. Так вот, Евгений Александрович, понимаете, что происходит? Правильно сказал Игорь, потому что к нему ведь отношение было ревнивое и подозрительное очень часто. Потому что вот действительно какой-нибудь человек, ну, прямо надо сказать, небольших дарований, говорил: как я терпеть не могу Евтуха? Я ему вчера сказал там что-то, вот он ему сказал, понимаете? И только сейчас, не знаю, всегда ли это происходит, или в данном случае его фигура становится все мощнее и мощнее, как бы ушел какая-то вода, океан какой-то ушел. И сколько он действительно сделал, это просто непредставимо. Как он работал и какова у него была энергия. Я помню, значит, вот смотрите, он уже болен, уже, значит, он после операции, он приходит на собрание пен-клуба и сидит там почти 4 часа, когда любой другой встал бы и ушел, и активно участвует, голосует, все. Я его спросил, говорю: Евгений Александрович, завтра мы встретимся там по делу? Он говорит: нет, я же уезжаю сегодня в Салехард. Я говорю: как в Салехард? А что вам там делать? Значит, он говорит: а я там не был. Вот его ответ какой был. И конечно же, еще у меня, я не из числа его, не из его, ну, допустим, близкого круга, но потому что там, вот я и говорю, что там отношения сложнейшие были и между Аксеновым, и между Вознесенским, и между Бродским, и Евтушенко. Я скорее, значит, под Аксеновик, если уж на то пошло. Но последние годы мы сблизились, и как-то не странно, и путем взаимной переписки и разговорами по телефону. Иногда он звонил из Оклахомы, и я наслаждался этой беседой, которая меньше часа не продолжалась. Значит, мы успевали обсудить все, что только можно на свете сделать было. Вот. И конечно же, я навсегда сохраню письмо, которое я от него получил буквально за 2 недели до того, как это с ним случилась последняя печальная вещь. Значит, где он меня благодарил за присланные книжки и не забыл поблагодарить за книжку молодого писателя из Петрозаводска, которую Маше послал он, значит, через меня. Так что о нем можно еще очень долго говорить, и будут о нем говорить, потому что эта эпоха, увы, она ушла. Царство небесное, вечный покой.
Пожалуйста, проходите. Марк Розовский.
Безмолвствовал мрамор. Безмолвно мерцало стекло. Безмолвно стоял караул на ветру бронзовея. А гроб чуть дымился. Дыхание из гроба текло, когда выносили его из дверей мавзолея. Гроб медленно плыл, задевая краями штыки. Он тоже безмолвным был, тоже, но грозно безмолвным. угрюмо сжимая набальзамированные кулаки. В нем к щели глазами приник человек, притворившийся мертвым. Хотел он запомнить всех тех, кто его выносил, рязанских и курских молоденьких новобранцев, чтоб как-нибудь после набраться для вылазки сил и встать из земли, и до них, неразумных, добраться. Он что-то задумал. Он лишь отдохнуть прикорнул. И я обращаюсь к правительству нашему с просьбою утроить у этой стены караул, чтоб Сталин не встал и со Сталиным прошлое. Мы сеяли честно, мы честно варили металл, и честно шагали мы, строясь в солдатские цепи. А он нас боялся. Он, верящий в цель, не считал, что средства должны быть достойны величия цели. Он был дальновиден, в законах борьбы умудрен, наследников многих на шаре земном он оставил. Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон, кому-то опять сообщает свои указания Сталин. Куда еще тянется провод из гроба его? Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина? Сталина вынести. Иные наследники розы в отставке стригут, но втайне считают, что временно это отставка. Иные из Сталина даже ругают с трибун, а сами ночами тоскуют о времени старом. Наследников Сталина, видно, сегодня не зря хватают инфаркты. Им, бывшим когда-то опорами, не нравится время, в котором пусты лагеря, а залы, где слушают люди стихи, переполнены. Велела не быть успокоенным Родина мне. Пусть мне говорят: успокойся. Спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин еще в мавзолее. 1962 год. Евгений Евтушенко. Прощай, Женя, спасибо тебе за нашу общую вольнолюбивую юность.
Сергей Никитин.
Дорогой Женя, вот и наступил момент, когда я должен выполнить твою волю. Мне хотелось бы сказать, что Женя был мальчишка. Если вы видели, как он играл в теннис и ужасно переживал, если он проигрывал. Или вот такой эпизод, по-моему, 89-й год. Евгения Евтушенко выдвигают в депутаты Верховного Совета Советского Союза, город Харьков. Тогда еще выдвигали тех, кому доверяли. Вот население Харькова доверило Евгению Евтушенко. И в честь этих выборов митинг большой в парке культуры, человек, не знаю, 20-30 народу, там Борис Чичибабин присутствовал и говорил, и читал свои стихи. А мы с Татьяной спели песню «Приходит время, с юга птицы прилетают». Ну и пригласили всех участвовать в исполнении этой песни, и это удалось. Мы видим, что поэт заводится. Как-то так вот кого-то поддерживает еще больше, чем его. Он решил это перебить. Прочитал стихи, которые кончались словами «Так больше жить нельзя». И вся эта площадь, весь этот парк культуры, 20 или 30 тысяч, скандировали «Так больше жить нельзя». Но, к сожалению, это и сегодня актуально. И второй эпизод. Мы попросили придумать слова на музыку Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля». Вы, конечно же, помните этот вальс. И я одно ключевое слово сказал. Жень, а вот слабо, когда Евтушенки говорят слабо, он тут же заводится. И буквально за один день он написал песню на музыку Андрея Петрова. И каждый раз, когда мы встречались, он мне говорил: «Сережа, ну ты помнишь?» Я говорю: «Что, Жень? Ну, когда меня будут провожать в последний путь, ты обязательно должен спеть эту песню». Я приходил в ужас. Ну вот, Женя, вот твоя песня. Жил, был одинокий господин. Был он очень странный тем, что был стеклянный динь-динь-динь. Он в звон, как в доспехе был одет. Счастлив или мрачен был он, весь прозрачен был поэт. Он трус, так над ним смеялась шваль. Ну просто жаль об эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали, и раздался вдруг печальный хруст серебряный прощальный, умирающий хрустальный хруст, хруст, хруст. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла. Жизнь прошла, есть другой ответ. Будет много лет жить душа хрустальная, шепчет хрустальная даль. Подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь. Динь-динь-динь. Где тот одинокий господин? В гробе деревянном, вовсе не стеклянном, он один. Он звон спрятал там, где нет низги. Лучше быть убитым, чем людьми разбитым в дребезги. Он трус, так над ним смеялась шваль. Ну просто жаль об эту шваль разбить хрусталь, хрусталь. Матюгами, утюгами и смазными сапогами все швыряли и орали, и раздался вдруг печальный хруст серебряный прощальный, умирающий хрустальный хруст, хруст, хруст. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла. жизнь прошла. Есть другой ответ, будет много лет. Жить душа хрустальная, шепчет хрустальная даль. Подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь. Динь-динь-динь. Тот-то с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла. Жизнь прошла, есть другой ответ, будет много лет. Жить душа хрустальной, шепчет хрустальная даль. Подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь. Динь-динь-динь. Тот, кто с хрустальной душой, тот наказан расплатой большой. Остаются лишь крошки стекла. Жизнь прошла, шепчет хрустальная даль. Подпевает разбитый хрусталь, повторяет звенящая синь.
Спасибо большое тебе, Женя, что ты был, и что ты есть, и что ты будешь.
Владимир Вишневский.
Я уверен, что у всех, кто пришел в этот зал, и у гораздо большего количества российских людей, которые скорбят в разных городах и весях, с Евтушенко обязательно связано что-то очень личное, какие-то стихи, которые всплывают в тот или иной момент жизни, легли на судьбу, вспоминаются в той или иной ситуации. И вдруг вспоминаешь, когда взошло твое лицо над жизнью скомканной моею, вначале понял я лишь то, как скудно все, что я имею. Я понимаю, этот страх и есть любовь. Что-то личное, скромно вот про свое скажу. Когда, я считаю, одно из самых больших, почти как родиться у своих родителей удачи жизни, то, что кумир моего детства, который показал своим примером уникальным, как сладко быть поэтом, мужчиной в России, когда он в зрелости стал тебе старшим другом, коллегой, уделял тебе внимание, дружбу, даже написал статью, которую, позвонив из Америки, 40 минут читал, как это забыть, как это оценить. Это моя скромная личная удача, я бы не говорил о ней, но в жизни этого человека, Евгения Евтушенко, было столько удачи, столько фарта, и это было бы только частью правды его биографии, если бы не главное, как он стремился поделиться ей со всеми, как он действительно, непоказушно помогал людям, поэтам, отыскивал, как он помогал коллегам, наиболее гениальные из которых отплатили ему той самой неблагодарностью, и вот так он жил. Не думаю, что очень спорное утверждение, наверняка кто-то со мной согласится, что, наверное, никто для российской русской поэзии в 20 веке не сделал столько, как он. Он был действительно собирателем земель поэтов, и его антология уникальна. Опровергая расхожие выражения, там, ушла эпоха. Эпоха никуда не уходила, она осталась, застолбилась в этом имени. Конечно, ушли уникальные его неповторимые вечера в Политехническом. Это отдельное явление было культуры, когда можно было удостоиться чести прийти по его приглашению, выступить, прочитать какие-то там шутейные стихи, там, с присущей лишь поэту силу. Он доказал их, что и чья быть заменимым некрасиво, Россия больше, чем Россия, раз ты поэт ее всея. Спасибо, Евгений Александрович, за все скромно, лично, от себя. Повторюсь, но скажу, я как дружил с вами, так и дружу.
Валерий Яков, друг поэта, журналист известный, редактор бывший «Новых известий», где печатался Женя. Правильно я, да, говорю?
Я хочу попросить прощения у Евгения Александровича. за то, что, я думаю, что он уходит недооцененным, недопонятым, недолюбленным Россией, которую он любил потрясающе. И вот в эти тяжелые времена, особенно последние, когда вокруг нас опять холод, и когда у нас опять больше врагов, чем друзей, Евгений Александрович сделал потрясающую работу, которую ему никто не поручал. Он летал по миру, он жил в Америке, его многие обвиняли за это, но он жил в Америке, читая там студентам из разных стран лекции о русской культуре, о русском искусстве, о русской поэзии, пытаясь объяснить миру, что такое русская душа, пытаясь донести мысль Достоевского, который писал в свое время о Пушкине, что русский народ – это народ всемирной отзывчивости. Он пытался растопить этот лед, который опять возникает. Он был нашим послом мира, и он нес эту миссию. Он, Маша, которая врач, а стала лучшим доктором, лучшим преподавателем русского языка в Америке, была признана. Они вдвоем свою любовь к России несли по миру. Учили мир любить нашу страну, понимать нашу страну. Он был потрясающим другом, потрясающим журналистом до последней минуты, потому что мы 11 лет печатали в газете главы из его антологии, и за эти 11 лет он ни разу не подвел газету. В каком бы конце мира он ни был, в каком бы состоянии ни был, я даже порой узнавал уже потом, что он из госпиталя присылает свою очередную главу, зная, что в каждую пятницу в газете должен выйти разворот очередной главы его антологии. И антология, здесь уже говорили, ну, я не знаю, поэта, который 25 лет своей жизни потратил на то, чтобы вернуть нам имена забытых поэтов 10 веков русской поэзии. И уже находясь в больнице, вот сейчас, в эти страшные 2 недели, за которые он сгорел, он уже знал, ему уже врачи сказали, он знал, что ему осталось там считанные дни, он продолжал диктовать главы этой антологии, чтобы как-то ее завершить. Продолжал диктовать свой роман, который остался незавершенным. И последний материал, который он диктовал, был материал для нашего журнала «Театрал», потому что я его попросил написать несколько слов об Эльдаре Рязанове. И он, несмотря на тяжелейшее состояние, Эльдар был его другом, он диктовал эту главу, и мы ее опубликуем. Это были последние материалы, которые он додиктовывал. И я чувствую себя виноватым перед Евгением Александровичем за то, что мы не смогли пробить его мечту, его желание, чтобы антология, которую он сделал, была в каждой российской библиотеке. У него было такое желание, он искал деньги. Самое поразительное, что мы нашли деньги. Откликнулось 2 очень состоятельных бизнесмена, которые согласились за свои деньги и напечатать, и доставить эту антологию в каждую школьную библиотеку. Все уперлось в Министерство образования. В Министерстве образования нам ответили, что эта книга не входит в перечень необходимых изданий для школьных библиотек. Тогда возглавлял Фурсенко. Мы собрали около 10 тысяч подписей с просьбой, подписывали и чиновники, и простые люди, подписывало огромное количество людей, с просьбой разрешить эту книгу, этот уникальный труд доставить в каждую библиотеку. Наша просьба так и осталась неуслышанной, и антология не дошла. Евгений Александрович, мы будем пытаться делать все, особенно сейчас, когда вы нас покинули, чтобы эта книга была у каждого, у каждого школьника была возможность ее прочесть. И чтобы ваши строки, я быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я, чтобы они были воплощены в жизнь, и потому что Россия будет всегда, и вы будете всегда, пока есть Россия, пока есть мы, и пока есть ваша потрясающая поэзия. Спасибо и простите.
Игорь Николаев.
Закончился земной путь Евгения Александровича, и начался путь небесный. Здесь наверняка люди, которые любят Евгения Евтушенко, есть Евтушенко-веды, которые знают все про него. Но есть такие строчки Евгения Евтушенко, которых нет ни в одном поэтическом сборнике его стихотворений. Город Красноярск. Мы с ним пишем песню «Две любви», и нам не хватает припева. И мы расходимся, каждый по своим номерам, и утром под дверью своего номера я нахожу записку, написанную рукой Евгения Александровича, который написал: «Да, припев нужен», и написал этот припев: «Как свой крестик нательный, ты любви не порви, перекресток смертельный, две любви, две любви». Я считаю, что это гениальные строчки. Наверняка при переизданиях они будут в сборниках стихов Евгения Александровича. И «как крестик нательный, ты любви не порви» – это колоссально. Пусть крестик нательный спасет дальше душу Евгения Александровича в его предстоянии перед Господом и при встрече с его любимыми людьми, которых он провожал на этой же сцене. А теперь он на месте своих друзей. Царствие небесного вам, Евгений Александрович.
Женя был довольно суеверным человеком таким, русским. Он знал приметы, обращал на них внимание, руку смотрели мы, ну, ему было лет 50-45, он говорил так: «Так, линия жизни, ну, покажи, я свою не показывал». Он так это смотрел, да, больше 70, мне не прожить, 70 лет я помру, вот точно, я тебе говорю, 70 лет. Но он не умер в 70 лет, и линия жизни оказалась гораздо длиннее. Он прожил еще после этого почти 15 лет. Я должен сказать, что это только благодаря семье, только благодаря Маше, благодаря детям, благодаря вообще любви, которая окружала его и раньше, и позже. Тут Жан, кстати, присутствует, жена, бывшая Жени, да, любимая Жан. Тут Лёля, сестра, да. Дети, Женя, Митя, Саша. Это, у него есть чудное стихотворение, кстати. Вот, я не помню его, к сожалению. Поезд идет на платформе «Три фигурки». Да? Это одно. Вот он в последнее время писал длинные стихи. Это такое короткое, пронзающее стихи. Он куда-то уезжает, его провожают три фигурки на перроне. Самое счастье его вообще, любимое. Вот, это Маша и двое сыновей. Его держала на плаву, вопреки линии на ладони, лишние годы, семья и Россия. Это правда. Это правда. Сколько он объездил в последние 25 лет. Ну, об этом много говорили здесь. Ну, просто я уже не знаю, что и сказать. Я вас благодарю, что вы пришли сюда, что вы пришли попрощаться с ним. И сейчас мне очень трудно, потому что никакой дистанции я не чувствую. Вы понимаете, очень тяжело это. Вот как будто мы с ним все, ну, все время, вдруг раз, и вот в такой мы неестественной ситуации по отношению друг к другу. И все-таки 60 лет общения близкого довольно, это невозможно даже
разорвать или представить себе как-то по-другому. Спасибо всем, кто выступил. Спасибо всем, кто пришел. Можно попрощаться с поэтом. Мы закрываем панихиду гражданскую, как это называется. И будем прощаться, а потом около часа уедем на кладбище в Переделкино, вблизи Пастернака. Уже готово место для Евгения Евтушенко. Спасибо.